А на связи «Зайду позже» — подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами, как всегда, я, Вундер, а также Аймлорд Артём.
Привет.
И Масса.
Привет-привет.
Сегодня мы будем обсуждать темы, ссылки на все темы, игры и прочее, что мы будем упоминать, будет в описании подкаста. Проходите, ознакомливайтесь, читайте и тому подобное. И первая тема — это вопрос от нашего слушателя Антона, который звучит в общих чертах так. Как можно играть в настольные ролевые игры, когда не получается полноценно играть? Например, там заняты руки, не открыть, не почитать рулбук, негде кидать дайсы. Может быть, это где-нибудь в путешествии или в походе, или где-нибудь еще. В какие игры можно играть, или как поменять какие-то существующие игры, чтобы это было возможным?
Мне кажется, может быть, в таких ситуациях, ну как пункт ноль, это, возможно, лучше в них не играть, а отложить на потом, потому что ролевые игры требуют концентрации, а если там проблема в том, что настолько занят, что даже дальше дайсы не покидать, то, наверное, не надо. Но это, я так понимаю, не его вопрос, то есть там, наверное, типа есть концентрация, но нет каких-то физических возможностей.
Да, например, там, я не знаю, в самолете ты летишь или что-то в этом духе. Или сидишь ты в лодке, вы плывете в лодке, например.
Дайсы, например, можно заменять там каким-то этим на телефоне приложением, которое кидает дайсы, и там показывать своему товарищу, вот типа я кинул вот две шестерки, выпало у меня 13.
А вообще, есть какие-то игры, которые
мне кажется, всякие вот мы гнали там до одностраничной страницы, системы, что они такие, не очень. А вот для такой ситуации, может быть, они подойдут. Типа, что, ну, когда нет времени там, читать роллбуки, да, когда никто это не будет делать, если у тебя все на одной странице помещается, вся система, то, ну, это как бы и не преград получается. То есть там всякие лазеры и чувства и прочие хаки на нее может там приходить и каждый раз играть в новые лазеры и чувства, там, типа самураи и катаны. Что там еще есть?
Или тактические вайфу, например. По поводу одностраничных систем, я тут недавно читал игру, которая называется Dungeons Janitor's Apprentice. Это, ну, формально это она на двух страницах, но на одной странице находится обложка, вступление и карта подземелья какая-то условная, которая не имеет, собственно, жесткой привязки к конкретной игре. И эта игра, там даже не нужны ни кости, ничего. Это игра про то, что есть смотритель подземелья условно, то есть, который там типа, содержит его в порядке, фэнтезийного в смысле подземелья, то есть у нас там всякие там слизни, драконы и все такое. И вот этот смотритель содержит его в порядке, и к нему приставили подмастерье такое. И у смотрителя и у подмастерья разные очень цели. Смотритель хочет, чтобы типа все от него отстали, ему и так хорошо, ему тут кого-то приставили, а подмастерье хочет сделать как можно меньше работы. И суть игры заключается в том, что вы там она на двух человек, и вы разговариваете друг с другом, и подмастерье должен придумывать всякие отговорки, почему он не может что-либо сделать. А этот смотритель должен, типа, ему указывать. И в общем, в результате, если все-таки подмастерье больше никак не выкручивается и идет это делает, то смотритель там получает токен. И если там наберется с одной или с другой стороны какое-то количество токенов, то ты победил. То есть такая абсолютная словеска просто. Но звучит забавно.
Ну, вообще, да, всякие вот инди-боярцы хорошо подходят. Это что-то сказал, вспомнил там у этого Адама Кобеля игра какая-то, там он то ли рекламировал, то ли показывал на своем канале, типа, где не в «Бегущем по лезвию» бритвы, а про этих, про андроидов кино, как оно там называлось, не помню. Короче, типа, один играет, персонаж берет карточку, и там у него написано что-то, что он вроде андроид? А второй, типа, его допрашивает и пытается узнать, андроид он или нет. И он должен там отвечать всегда только, вплетая в свои ответы какие-то определенные топики. И, типа, если что-то там тот, кто допрашивает, догадается, то, типа, ты его там отправил на свалку. Если он не догадается, то там он тебя убивает. Это как так работает, прикольно. Ну, такая она недолгая вообще. Вообще вот эти вот всякие вот инди-игры тоже, мне кажется, хорошо подходят. Там, мы там тысячу одну ночь играли, да?
Там. Ну да, типа того. То есть там действительно ни бросков, ничего. Можно там, если вы на природе где-нибудь разложили там ведро с шашлыком и такие, хопа, берешь кусок мяса и такой, как же разрешится эта ситуация?
С шашлыками еще вон 10 свечек можно играть. Типа положил 10 шампуров с шашлыками и...
А тушить их как? Есть?
Ну, есть, да. Взял, съел, типа...
Он... Сцена заканчивается. Да. Едим шампур.
Кто самый голодный, тот сцены заканчивает.
Атмосфера, конечно, едет по стане в таком случае, но...
Ну, можно играть, типа, про игру про зомби какую-нибудь. Шашлыки, это как бы... Ну, и вообще всякие там фиаско там туда же идет, которые... Там, в принципе, надо знать только одному человеку, как правило, более-менее. Остальным может знать, там, всякие горные ведьмы, там... Все такое, короче говоря, несложные инди-игры, которые книжки там меньше 100 страниц, и можно одному почитать, а остальным не так, чтобы обязательно.
Ну да, вот ты говорил про фиаско, у авторов фиаско, которые были Pulpit Games, у них есть та же игра, которая называется Out of Dodge, как-то так. Она типа очень короткая, там правило всего на одну страницу, где вы играете за преступников, которые там что-то похитили и уезжают на машине, значит, от погони. И там написано то, что эту игру даже можно играть в машине, когда вы куда-нибудь едете. То есть тоже такая. Или я слышал, но, к сожалению, не читал про игру, называется Шерпа. Это как вот тот народ, который живет рядом с Эверестом. И она сделана для того, чтобы играть в нее, когда вы куда-то идете. И ее я не читал. Ну, мы приложим ссылочки в описании. Мы их, скорее всего, найдем. Она очень старая, она из 90-х, по-моему, даже. Вот. Но, может быть, там тоже можно прощать. Они все короткие. Что Out of Dodge, что Шерпа, что вот эти вот. Фиаско вроде тоже не особо большой.
Кстати, внезапно можно подойдет играть в ОСР, потому что там ведь тоже не так, чтобы много правил. Ну, если там заклинание, то тебе, если знать, не надо какие-нибудь. Не так, чтобы надо много кидать кубиков, потому что это мастерство игрока, а не персонажа, и надо как бы ставить себя в такую фикшн-позицию, чтобы не кидать кубики. Желательно.
Ну, там на мастера. Там прям мастеру надо сидеть и знать, что происходит в таком случае.
А, ну да, наверное.
Но, типа, если кто-нибудь один может там сесть и разложиться записями, остальные нет, то это как вариант.
Ну, еще всякие эти легкие системы тоже. Да, ну, которые просто механически легкие, где не так часто надо кидать. Типа там Barbarians of Lemuria, какой-нибудь там Tales from the Loop. Cthulhu Dark, Fate ускоренный.
Вообще, да. Когда вы просто сидите, разговариваете и там иногда прерываетесь на что-то. И если у вас нет листа персонажа, который состоит из 15 страниц, который надо листать и все такое прочее.
Кстати, вот про листы персонажей. Многие ПБТА достаточно легкие, не требуют знать ничего, кроме того, что у тебя есть на листе.
Да, у тебя есть буклетик, и буклетик с общими ходами. Но если ты их помнишь, то можно как бы и без него даже обойтись.
Да, вообще, мне кажется, даже как будто этот fiction first подход, он не требует от игроков хорошего знания правил и там прочтения книги от корки до корки, знания ходов. Просто как бы типа говори фикшн, а мастер тебе будет говорить, когда делать ходы.
Делай то, что подсказывает тебе твое сердце.
Ну, как бы кубики, конечно, надо все равно кидать, но можно на телефоне кидать, окей.
А вот если мы хотим, мы очень любим какую-нибудь популярную фэнтези-игру, но у нас... Не, мы летим в самолете вчетвером, или во сколько там играют? В десятером там, в шестером. И нам очень хочется поиграть, у нас перелет там Москва-Ванкувер, который длится 150 часов. Как быть в случае Heavy Rules System?
Если ты ее хорошо знаешь, то тебе будет мне комфортно играть, чем любую другую, которую мы назвали выше и в которую никто никогда не играл.
У меня нет на самом деле идей, даже если ты хорошо ее знаешь, но это насколько нужно хорошо ее знать. Мне кажется, ситуации, когда нужно будет смотреть в рулбук, они совершенно неизбежны в таком случае.
Мне кажется, ты переоцениваешь эти ситуации. Я почему-то уверен в способностях людей в этом плане, которые потратили не один тысяча человека часов на эту игру.
Возможно, это просто мы поехавшие, для нас там типа 200 страниц.
Да, ну там, посмотреть, там можно половину выбросить на классы, другую половину выбросить на расы, и по сути ты там книжки останется не так уж и много того, чем ты конкретно будешь пользоваться.
Кажется, если ты в самолете летишь, потому что там ограничивающий фактор, это то, что на тебя другие пассажиры будут смотреть как-то с неодобрением, если вы вчетвером будете сидеть и галдеть там постоянно про то, кто там дракона бьет.
Ну, бизнес-класс, как бы, алё.
Ну, возможно, в бизнес-класс тебе стюардесс еще ширму мастера принесет в таком случае. Возможно, это как бы проблем-то и нет в этом.
Да, если вдруг ты в кабине пилот сидишь, тоже нормально.
Но там, правда, особо играть не с кем.
С вторым пилотом в Reflections вы будете играть этих, тот сеттинг, где пилот друг друга убивает.
Или знаешь как, смотри, ты такой. Добрый день, дорогие пассажиры, с вами рейс 777 Москва-Ванкувер, и мне очень скучно, поэтому мы поиграем в Dungeons & Dragons. Выберите одного пассажира, он будет колером. Будет говорить, подходить и говорить, что делает салон. А я буду описывать результат.
Сообщайте стюардессе ваше решение.
Да-да-да-да. Ну, ты берешь Dungeon Crawl Classic, у тебя условная пачка из, там, 5 человек, каждый создал по 10 персонажей, и поехали.
Просто. А тут ветра уже 50 человек.
Вот-вот, все так.
Кстати, вот про не впихать дайсы можно ведь, ну, в бездайсовые игры, да, играть. Ну, или там в почти бездайсовые. Не знаю, там, Golden Sky Stories можно поиграть в какой-нибудь.
Ну да, такие словесочки, мне кажется, очень здорово, потому что они... Руки можно вообще не занимать.
Mm-hmm. Ну, если они не сложные, как Чубо.
Да, вот я тоже хотел провести Чубо, а потом, блин, там же надо, типа, опыт считать за разные, там двигать эти фишечки.
Вообще надо делать слишком. Эй, Эмбер Дайслес, я не помню, сложная она или нет, честно говоря. Ну, как бы есть, она есть. Ну, и там тоже, да, обмен фишками ведь идет и, типа, там, всякий подсчет ресурсов, так что... А конкретность ситуации очень сильно зависит, чего подходит, что не подходит. Так вообще, если как бы именно там в прочтении рубуков сложности в том, что не положить карту там куда-нибудь, чтобы ее шашлыком не заляпать, ну, то надо играть с легкими рулбуками, или где они не нужны, и там, где не надо никакие карты рисовать, ничего такого, где можно просто там одним броском все разрешить.
Вообще, да. Все игры, которые мы упоминали, будут в описании. Если вам захотелось что-то из этого поиграть, приходите, смотрите. Вот мы говорили до этого про то, что можно играть в какие угодно игры, даже в какие-нибудь популярные фэнтези-игры, когда у нас там заняты руки. Все равно же мы не используем все правила. И отсюда вытекает забавная тема. Это правила в настольных ролевых играх и их игнорирование. Насколько щепетильны мы к правилам, как, ну, какие были ситуации, когда их там можно игнорировать, в каких случаях их лучше не игнорировать и тому подобное. Лично мне кажется, то, что чего точно не стоит игнорировать, так это результатов бросков костей, которые у вас выпали. Если вы взялись за кости, а потом такие, о, что-то как-то мне не понравилось то, что у меня выпало, то, ну, не стоит, наверное, браться изначально за них и кидать их.
Да, это да. Мне кажется, вообще, наверное, лучше ничего не игнорировать, просто потому что игнор правила — это такое, на самом деле, домашнее правило. А как домашние правила влияют на баланс и играбельность системы, мы все знаем.
Ну, хотя бы первый раз нужно сыграть по правилам полностью, чтобы понять, как система работает, а уже потом вводи свои домашние правила, что тебе было удобнее, приятнее играть.
Mm-hmm. А вообще, наверное, если вы решили там не использовать какое-то правило, то это должно делаться с согласия группы и желательно, ну, на длительность всей игры. Или, по крайней мере, в определенном наборе обстоятельств. А не так, что ГМ там в одиночку решает, что вот тут мы будем использовать правила, там тут будет совсем по-другому. Такая же словеска с кубами получается, где...
Ну да, мастер включает-выключает правила по своему желанию.
В этом плане есть один просчет. Обычно мастер единственный человек, который знает правила, поэтому он может делать с ним все, что угодно. Игроки ему поверят на слово.
Ну, если вы играете там больше двух сессий, начнут за это замечать, что в прошлый раз был по-другому в такой ситуации. Типа.
Не может быть.
Наверное, вот игнорировать в таком, ну, в моменте, это нормально, если... Может, там кончается время, и нужно подрезать куски у игры и такой там, типа, давайте мы не будем, ну, делать там длинную развернутую часть, а давайте там, типа, мы решим это, сведем просто к базовому броску системы. А, не окей, это вот, как Вондер говорил, что спасти там что-нибудь задницу, там, PC или NPC, там, просто не надо играть в такую игру. В такую систему, в смысле. Или делайте, как он, Джон Вик завещал с токенами за спасение персонажа, которые отдаются ГМу. Но это там такое опять домашнее правило, и не то чтобы очень хорошее.
А как быть, если, например, если вы вроде бы сыграли по правилам, а потом понимаете, что сыграли не по правилам, и у вас там, я не знаю, персонаж игрока умер до этого, или что-то такое. Как быть, откатывать назад или принять и сделать, что ничего не было?
Ну, мне кажется, зависит от пройденного времени. если это случилось, такой, ну, ты умер. И там через 5 минут игрок такой, я нашел это правило, я не умер. И я сказал бы, ну, нормально все, значит, ты не умер. Ты выкарабкиваешь с того света буквально.
Быстро найденное правило, да, не является.
Да, это как с правилом 5 минут.
Быстро, когда поднятый не считается упавшим, только вот про правила смерти персонажа, да.
Да, если там был уже, не знаю, прошло... Встреча кончилась, уже должна начаться вторая, и вплоть до правила, ну, типа, уже случилось то, что должно было. И окатывать слишком много, наверное, было бы неправильно.
Я в нескольких роллбуках видел такое, что, типа, что делать, если вы неправильно интерпретировали правила, были или не использовали, то, типа, продолжайте играть, как играли, ничего не переигрываете, просто, ну, скажите о том, что вы ошиблись, и дальше продолжайте играть правильно. Вот, мне кажется, это такое.
Да. В Маусгард, по-моему, прям слово в слово. Это вот, да, правило про... забытие правил.
Ну, вот если действительно там, типа, как Маска говорил, что там тебя убили, там вот тебя убили только что, и еще из этого ничего не вылилось, никакого фикшена, то, ну, может, ну, да, переиграть может, персонаж потерял. Большое дело. А так, в остальных случаях, наверное, нет.
Самая известная ролевая система говорит, что, по крайней мере, старые версии, блин, я до сих пор не дочитал 5-е издание. Я хороший человек.
Дайте нам знать, если вы хотите. Обзор на D&D 5, это будет спецвыпуск.
По-моему, четвертая часть все еще это было, про то, что мастер всегда прав. И неважно, как там звучали правила. Если мастер это, ну, решил сейчас играть вот так, значит, сегодня это было то самое правило, которое нужно.
Очень тупая интерпретация правил 0. Я надеюсь, да, что они не будут это переносить дальше, или что они не перенесли это 5, потому что я там такого не помню. Ну, это абсолютно словеску превращает. Ну, как бы, типа, да, это такой, типа, а, мастер всегда прав, давайте не будем задерживать игру, но вообще-то это полная херня. Потому что мастер — это тоже игрок, он тоже играет по правилам, а не, там, властелин, который устанавливает и ведет своих рабов пирамиды строить нарративные.
Пирамиду строили наемные рабочие. Okay. Им платили зерном, иначе бы оно испортилось. И чем бы платили? Там появилась бы инфляция. Пирамиды спасли мир от инфляции.
Плохие нулевые правила не спасают ролевые игры от...
Перед инфляцией.
Нет, чего.
Да, это я к тому, что там всего есть свои пределы применимости.
Да, потому что, как бы, если, типа, правил 0, это то, что не то, что мастер своей левой пятки может захотеть делать все как хочет, а то, что вы можете поменять правила, как вы захотите.
Я думал, что это просто в спорных ситуациях, типа, когда возникает какая-то проблема, чтобы пойти дальше, просто мастер говорит, как это происходит на самом деле.
Ну да, вообще-то, да. Если там непонятно, то да.
Так, а с чем мы начали-то вообще?
Что мы игнорируем всякие правила в настольных ролевых играх. Вот мне кажется, что можно, если бы я игнорировал, то я бы игнорировал всякие затянутые механики, которые не нужны в каждой сцене, а использовал бы их только, когда их хочется использовать. Ну, если это, конечно, очевидно не нарушит там ресурс-менеджмент в игре и там какие-то другие элементы системы прям совсем не поломает, то вот так вот. Типа, зачем нам там бить гоблинов 20 раундов и тратить на это 40 минут на 20 секунд боя к фикшене, когда можно, ну, это броском разрешить, к тому же, да, на этот энкаунтер всем наплевать.
Но можно зайти с другой стороны. В таком случае, если вас напрягает и вы хотите проскипать такие энкаунтеры с гоблинами, возможно, не стоит их изначально делать.
Или играть в эту игру.
Типа, если вы хотите прям круто превозмогать и прям такие битвы психические, то, ну, не стоит кидать на игроков гоблинов.
Да, 6.
Да, ну, только если вы не играете в соответствующие игры, конечно же. Но вообще, да, если вы, если, наверное, знаешь, как, если у вас возникает желание игнорировать и бросить правила, что-то идет не так, или игра вам не подходит, или вы играете в эту игру не очень, не так, как задумывалось в нее играть.
Ну вот я, например, может быть, хочу там сражаться по дороге к дракону с гоблинами, но, ну, то есть мне как бы интересно это в истории, но мне интересно с драконом сражаться на гриде там и миниатюрки двигать, но мне неинтересно с гоблинами делать. Но хочется, как бы, чтобы это был в фикшене, вот что делать. Ну вот, ну, игнорировать это, конечно, так, такое, знаешь, Band-Aid правило, но Band-Aid подход, точнее. Ну, если вот ничего прям другого в голову не приходит, то...
так. Не, ну, возможно. Но что мешает просто описать в таком случае? Потому что если покидать, а у вас 5 единиц выпадет, и вы уже не придете к дракону.
А мешает описать то, что к дракону ты должен прийти с потраченными ресурсами группы. А гоблины тебе не просто так для фикшена, то есть не только просто так, а для того, чтобы тебе еще вот эти ресурсы потратить. Там,
Ну, может, тогда просто, знаете, как, типа, мастер кидает D20, столько там пачек гоблинов на вас выбежало. Каждая пачка отнимает у вас такое-то количество того-то у группы. Он кидает такой, 15 пачек гоблинов. И игроки такие, у меня вот это было потрачено, у меня вот это. И так, возможно, это получится быстрее.
Игра на раздевание какая-то.
Джон Вик бы одобрил, да?
Ух, обязательно, да. Снимай свое заклинание на день. Уинк-уинк.
Ну да, вообще лучше ее не игнорировать, а использовать как есть.
А давайте поиграем в такую игру, как в клубе алкоголиков. Здравствуйте, меня зовут Макс, и я игнорировал правила в D&D 4 постоянно. Я только через полгода узнал, что там есть какие-то правила отдельные. Потому что появились новые игроки, и я очень удивился тому. У нас так все хорошо было. Нас убивали вороны.
Пока не появился новый.
Еще, блин, я даже не могу вспомнить, я еще игнорировал, каких сетевых я игнорировал правила. Наверное, в фейте там есть конфликты, есть соревнования, есть что какая-то херня.
Да, там есть, причем концепты, два из которых нормально работают, а третий нет. Третий вообще непонятно, зачем нужен. Да, там есть, да, противостояние, конфликты и еще что-то.
А еще, когда я не понимал, как работает ПБТ, я не игнорировал правила для мастера.
В смысле, ты игнорировал правила для мастера в ПБТ?
Да.
Просто это как-то неочевидно прозвучало. И тут картинка такая, фу, ну и мразь ты. Простите.
Я был молод и горяч.
Все мы совершаем ошибки.
Да, я до сих пор не могу использоваться правилами ПБТ в ПБТ играх. Зато в других нормально проходит. Не знаю, как это работает.
Это мем такой наш локальный. Ну вот фиг знает, как-то так это работает. Ну, раз уж мы делимся своими грехами, да, здравствуйте, меня зовут Вундер, и я кидал за ширмой, чтобы спасать жопы персонажей игроков, и я говорил, не те результаты, что выпали на кубиков. Я такой, нет, один хитпоинт у тебя остался. Но потом все-таки до меня дошло, что это не очень здорово, и я прекратил так делать.
Мне понравилось в Кориолисе, когда я просто такой, блин, все буду играть по правилам. Такой, раз игроки страдают, а у меня все хорошо, у игроков очень низкие броски, а у меня прям прет, что там шестерочки одни вылетают, эх, весело было. Вот за этим приходит настоящий мастер на игру.
Доминировать.
Конечно.
Так, Артём.
У меня тоже много грехов.
Какой твой темный секрет?
Давай, самый главный, чтобы...
Не знаю, мы вчера, когда заканчивали играть в СВН, там, в корабельном бою мы не использовали всякие эти...
Корабельный бой.
Мы не использовали корабельный
бой. Ну, мы использовали элементы корабельного боя там. Ну, хотя там и правило так, типа, написано, что если вы не хотите все это использовать, вы можете это не использовать. Поэтому я бы не сказал, что вы там что-то игнорировали прям.
Ну, это не похоже на грех-то прям такой.
А, ну... Я, наоборот, когда там у меня было, короче, что игроки все проносят, откуда давай тебя кританет, козел. Получает паща. В Pathfinder.
Если вы все еще слушаете нас после такого, напишите в комментариях, что вы делали не так. Там будет интересно почитать. Модули для настольных ролевых игр. Для чего они? А как ими пользоваться? Когда ими пользоваться? И все в таком духе.
У меня есть хот-тейк, для чего они? Чтобы зарабатывать компаниям деньги, больше они нафиг никому не нужны. Все. Ты мусор, который пропихивают и игрокам, чтобы зарабатывать деньги, все.
Мастерам, наверное.
Ну да, мастерам. А мастера уже в свою очередь оправдывают то, что они это купили тем, что модули это хорошо и они нужны.
И зато в них можно играть под пивас, потому что они настолько простые, что как бы там только под пивас. Ну, кстати, к первому вопросу, да? Как играть? Покупаешь модули, погнали.
Ну, возможно, какие-то игры без модулей выглядят очень неполноценно. Я смотрю на тебя, Кориолис, у которого 7 страниц для мастера, и которую непонятно, как водить. Она прям, когда ты смотришь, она словно говорит тебе, купи модуль. когда у тебя пример приключения в 4 раза больше, чем раздел для мастера.
Он очень недавно выходил.
Копии.
Он очень недавно выходил.
А там регулярно выходит на...
Я имею в виду на русском.
Относительно этот. MSR Lost, по-моему. Да, мод для Кориолиса. Там очень прикольная обложка и прикольные арты внутри.
Как обычно.
Это, пожалуй... Это, кстати, наверное, один из плюсов модулей для настольных ролевых игр. Ты получаешь тех же щей, да побольше. Ты получаешь еще артов, ты получаешь еще, возможно, каких-то дополнительных штук, там, типа монстров каких-нибудь хитрых, которые там с механиками как-то взаимодействуют. Ты получаешь еще какие-то дополнительные описания. В случае там какого-нибудь Симбарума, первое — это очень весело, второе, ну фиг знает. А чем больше артов Симбарума будет в этом мире, тем этот мир будет лучше, я считаю.
Да, дайте я разверну свою мысль. То я как-то сказал...
Давай.
А как он просто... Ну и, наверное, дисклеймер, что я в свое время вводил, наверное, два, по-моему, всего модуля. Один по Tokyo Novi и один по D&D какой-то там на одну сессию. Который потом съехал с рельсов и обратно уже на них не заехал. Короче, мои, наверное, претензии, не любовь к модулям из-за того, что... Нужно много препа, чтобы случайно не забыть или не запороть что-нибудь. Я не люблю много препа. Особенно препа, вот, который тебе нужно типа запоминать там сцену, запоминать NPC, запоминать связи между событиями, которые там... Которые ты не сам придумал, а именно вот, вот это все делать.
А потом и не заредконишь уже в итоге, собственно говоря, да.
Мне преп, который мне нравится, это... который ты сидишь, типа, и сам придумываешь всякую фигню, а не вот не готовишься, грубо говоря, к экзамену. Потом мне вообще больше всего мне модули не нравятся из-за того, что мне просто их жутко скучно вводить. То, что когда-то я... Ну, я знаю, что там что ждет за поворотом, а то и в самом конце модуля. А съезжать с рельсов — это равно терять преп. Просто неинтересно играть в игру, которую ты знаешь, как, куда она идет, как закончит. А, как к игроку, наверное, тоже не очень интересно играть в такие железнодорожные модули, и хочется из них убежать. А, и больно от того, что у тебя мало такой вот player agency, и ты все равно приедешь к одному из концов. Даже, ну, хоть не к одному, но... А не туда, куда можно было бы приехать, если бы мастер сам там обсчитывал твои заявки. Вообще, наверное, модули окей для... тех игр, где они типа вплетены вот прям в мясо игры, там вплоть, как в Пендрагоне, например, там есть этот Great Pendragon Campaign, что там обязательно к вам придет Мерлин, обязательно скажет, что тра-ля-ля, ну и, короче говоря, вот по вот этим...
То есть, в смысле, какой-то мета-сюжет, ну,
да? Да-да-да, и вот...
Как в каких-нибудь там Forbidden Lands'ах, Mutant Year Zero и вот таких вот играх.
Нет, даже знаешь, вот как бы именно не мета-сюжет, а именно вот в Pendragon, по-моему, если ты играешь в Pendragon, ты играешь именно вот в этот... глобальный Pendragon, компанию Pendragon.
С рыцарями и с прочими вот этими штуками.
То есть, ну, там можно играть что-то другое, но это будет другой Pendragon. Наверное, еще, если они достаточно разделены и там играется такая, знаете, как песочница, и ГМ не знает, чем все закончится, это тоже, в принципе, нормально. Для D&D, по-моему, есть там какое-то одно из приключений, которое не так давно выходило, там такая, типа, здоровенная скролл-песочница, и там что-то непонятно, куда все это идет. И, ну, такой, в принципе, мне было интересно водить, например. Наверное, еще они окей, чтобы вот показать, как в данной игре строится сессия, когда ты, например, если у тебя есть в книге такой вводный модуль, который для игроков, и вообще, типа, ты прочитал книгу, и, может, ты там не очень понимаешь, как, собственно говоря, тебе какую, типа, подготовку делать, что тебе делать, как тебе строить сессию, ты только посчитал модуль и все, такой понял, такой, ага, все, теперь я могу сделать свой нормальный, интересный. То есть не сделать свой нормальный, интересный, а, ну, понять, как вообще готовиться. Хотя, с другой стороны, это такой модуль, ведь такой отдельный стиль с детальной проработкой, который не для всех, не для всегда. Ну и вообще, там, модуль, наверное, хорошо, чтобы можно было их провести как ознакомительные для новых игроков, там, они пушат с пригенами, как бы, и должны вроде как идти хорошо бы в таком случае. Вот. Ну, там, из модулей можно воровать идеи, да, и потом вставлять их в свои игры. Потому что, мне кажется, какой-то модуль не начнешь вводить, мне просто станет скучно играть по модулю, и как мы какой-нибудь с него съедем и поедем дальше играть, куда кривая судьбы выведет.
Так, конечно, будет еще одно мнение персонала, который никогда не играл по модулям, попытавшись вводить, сломался при через две стены, короче. По мне, модули это довольно забавно. Там есть какие-то интересные решения у них обычно. Ну, оно на 50 страниц будет 1-2, но оно будет. Если ты сможешь разглядеть, то приятно. Например, в Dungeon World есть правила по тому, как переделать модуль какой-то готовый под реалии Dungeon World. Сделать опасности, которые там есть в виде фронтов, и уже обыгрывать, ну, исходя из этого. Я все время хотел это попробовать, но никогда не получалось, ну, никогда не доводилось как бы это испробовать на деле, но почему-то чисто так теоретически это выглядит довольно жизнеспособно и интересно. Это во многом снимает такую ответственность мастера, что ему нужно что-то стараться придумывать какую-то, какие-то крутые штуки, когда он может просто прочитать их, когда за него уже кто-то другой сделал. В общем, это просто уменьшает количество твоей работы.
Ну, тут, с одной стороны, количество работы уменьшается, потому что тебе не надо что-то придумывать. А с другой стороны, оно увеличивается, потому что тебе надо это, как Артём говорил, выучивать практически. А уж если оно тебе не понравится, и ты такой, блин, тут фигня какая-то, я хочу что-то другое здесь придумать. Mm-hmm. Вообще, наверное, какие бывают модули, надо было это вначале сказать. Я вижу таких, типа, три больших вида модулей. Первый — это прям классическое такое поезд Москва-Владивосток, когда все залезают по вагончикам, он трогается, и все едут в одну сторону, желательно, не раскачивая лодку. А второй — это такой модуль, ну, песочница в каком-то смысле, когда есть какая-то ситуация, в которую забрасываются игроки, и они барахтаются в этой ситуации и что-то делают. И, наверное, третий — это вот такой мета-сюжетный модуль, типа как какой-нибудь Frostbitten Mutilated, Mutant Year Zero, Forbidden Lands и всех таких, который идет на фоне, в общем-то, но... Ну, это такой, наверное, подвид второго, но с которым сами игроки могут как бы и не взаимодействовать, в общем-то. Такой фронт.
Ну, вот, наверное, из таких железнодорожных модулей, в принципе, я не особо имею против тех, которые рассчитаны на одну сессию. Ну, потому что это типа, вот приключение. Мы там дошли до какой-то точки, мы типа, пошли, приключались, и даже если ты там и сидел и готовился, ты, наверное, ну, используешь его там процентов, может, на 80 все равно. Или как представление для новых игроков там на одну сессию тоже, ну, тоже ничего. И вот песочницы тоже, не особо сказать там, что я плохо отношусь к каким-то там большим хекскраулам, которые там расписаны, там открываешь какой-нибудь, что вот там на этом секции там тот, там, ну вы за меня поработали, спасибо. Там дальше я сам придумаю, что они значат.
Ну, там, кстати, из таких модулей, из всяких мегаданжей, вот таких гекскроллов и всего такого, можно просто брать идеи и вставлять их в свои приключения. Mm-hmm. Можно просто, ты открываешь какой-нибудь Рапанатук или Лабиринт Медузы и просто сидишь, читаешь, такой, о, вот эта комната, вот, я знаю, как вокруг одной этой комнаты построить целое приключение для своих, там, каких-нибудь персонажей, я беру эту комнату, такой, бац, и все, приходит идея, творят такие вещи. И тебе не надо все 400, там, 400, 100, 500 комнат из Лабиринта Медузы или из Бару Мейза.
400 идей для ваших комнат.
Да. Значит, такой журнал, да? Космополитен.
Еще, наверное, из плюсов можно сказать, что вот такое общее пространство для приключений это модуль. То есть те, кто играл в Рудники, они в ДНД-5, они все типа знают и могут об этом поговорить. Тут
топик. Фандалвера, да? Что-то такое.
Ну и как метаплот тоже хорошо. То есть те, кто, например, там играл в какой-нибудь Shadowrun, ну, когда он выходил там между редакциями, когда там происходили какие-то события, типа этого дракон-президента убивали там или избирали, сначала там убивали. Это ведь такие воспоминания, которые, ну, типа, на всю жизнь. Это очень, очень прикольно. Ну и введение новых механик, да, тоже хорошо, которые как бы в книге ты не будешь писать, потому что... Ну,
он может быть ситуативный.
Да, слишком мистичковый. Ну и в дополнение тоже не то, чтобы хочет, может, их пихать, а вот в модуль можно запихать.
Да, есть там какой-нибудь конкретный модуль про каких-нибудь песчаных акул, и ты такое пишешь. Монстры песчаной акулы, которые там какие-нибудь как идеи, и потом ты читаешь модуль и берешь ее. И... Я вообще лично я в основном, все вот говорили, кто там что водил. Я водил больше полугода официальной кампании по ДНД 4. Там прям вот эти модули Москва-Владивосток. Мы увлекательно ездили с игроками кучу времени. И это был такой себе опыт. Вот с тех пор я крайне редко вожу прям модули, вот где прямо готовлюсь. Я больше, по большей части, использую модули как дополнительный источник идей, дополнительный источник артов, правил и всего такого. Например, я очень люблю мег-данжены, но я их не очень люблю водить, потому что такой, как много всего. Может, я просто вот эту комнату возьму, и это будет круто.
Все равно типа умрут на ней, какая разница.
Да.
Я вот сейчас, мы там решили магикологию еще поиграть. Я такой, что-то я не знаю, какой там этот, типа, сюжет на сессию, там типа, надо заранее подготавливаться. Я такой, дай пойду на пиксив и посмотрю, там, что чуваки пишут, там прям такой есть здоровенный список этих сценариев. Я, кстати, не знаю, почему в русском языке называют сценарии модулями. Потому что ведь сценарии не модули. Меня сначала очень корёжило, а сейчас я что-то забыл, что меня корёжило.
Ну подожди, а в чем разница с твоей точки зрения в таком случае?
Ни в чем, по-моему, имеют одно и то же, просто слова разные используют.
Не, я имею в виду, ты говоришь, почему сценарии называются модулями? Ну, просто я имею в виду, а в чем разница между сценарием и модулем?
Не, по-моему, ни в чем. Просто название мне не нравится, тупое какое-то оно.
А, все окей. Слово тупое какое-то.
Не, ну модули типа какая-то надстройка, а сценарий ближе к чему-то такому. Кино,
просто сценарий прямо отдает поездом Москва-Владивосток прям очень сильно.
Модули тоже.
Справедливо.
Короче, зашел, хорошо посмотрел, почитал, типа, набрался всяких идей. Ну, то есть я еще, на самом деле, не почитал, не набрался, но у меня есть такие планы.
Как бы все равно играть будем на следующей неделе, поэтому все в порядке.
Я такой, ой, этот модуль для ваншота на 8-9 часов. Я такой, что?
Ну, обычный такой ваншот, да.
На полдня.
Ну, вы, типа, пришли, вечером ушли, как на работу сходил просто.
Выходишь весь потный такой, прям тебя течет, когда кончится.
Ух, наигрался просто на неделю вперёд.
Весь чёрный такой.
Все руки в шашлыке, такой, ух. Вопрос о первой теме.
Хорошо играть в игры, где тебе не нужны модули. Во-первых, ты экономишь. Во-вторых, не знаю, там просто прикольный. Ты говоришь игроку, придумай что-нибудь, он тебе придумывает.
О, кстати, еще одна отличительная особенность модуля. Модуль можно... А, подожди, Артём, ты говорил. Это такой пример, прям пример того, как должна выглядеть игра. Да, типичная.
Насколько сильно модули ограничивают возможности игроков мастера к... Как от слова такое дело, там присоединить, придумать такое новое, неожиданное.
Сотворчество.
Ну, типа того, да. К импровизации, во. Слово такое противное.
Наверное, это зависит от модуля. Потому что если у вас он такой прям железный и со шпалами, то придумать, конечно, можно. Но вот тут, конечно, кстати, вопрос в том, когда используешь модули, насколько нужно опираться на первоисточник. То есть можно же прям брать и от корки до корки его именно что воспроизводить, но мне кажется, так никто не делает, наверное. Даже я, когда вводил этот более полугодовой модуль, я его брал так для... Типа для...
Примерного направления?
За основу только. Да, за основу. То есть я не копировал в точности там условно дизайн всех комнат. Хотя поначалу все-таки да, но потом я забил это делать.
Потому что они повторялись, я уверен.
Нет, они не повторялись, просто было... Это не фаново было. То есть когда ты просто воспроизводишь то, что собственно, есть из книжки. И такой, три здесь клеточки должны быть или две. Такой, да плевать вообще уже. 10 кобальдов вон там, давайте, ребят.
Хотя в правилах было сначала 5, потом через коридор еще 5.
Поэтому, да, мне кажется, если ты прям читаешь его от корки до корки и пытаешься воспроизводить от корки до корки, то тут уж ничего не поделаешь. Осторожно, дверь закрывается, следующая станция Владивосток. А вот если ты берешь его просто за основу, если у тебя там, например, модуль про то, что там какая-нибудь ведьма где-нибудь сидит и делает какие-то непотребные вещи, и вам там, чтобы победить эту ведьму, нужно вот это. И то есть это получается ситуация уже, а не какая-то жесткая последовательность уже заданных сцен. и модуль становится таким вторым типом, где у вас есть фронт или ситуация, и ты бросаешь туда игроков, и они такие, оп. Главное зацепки в этом случае им дать, наверное. Вот. То есть все равно надо провести какую-то работу, а не то, что ты взял за основу и поехали. Но это более интересно, мне кажется, чем воспроизводить и работать испорченным телефоном. Mm-hmm. Ну, за исключением того, если ты не водишь какой-нибудь, что там, Adventure Pass или Adventure League в всяких там популярных фэнтези-играх. Там за это могут, наверное, забанить тебя. Но я не шарю. Если вы шарите, напишите. Необъятная совершенно тема, многогранная и все такое прочее, это новички в настольных ролевых играх. Рано или поздно мы должны были поговорить про эту тему. И на втором десятке все-таки мы решили про это поговорить. У кого какой опыт? Нравится ли водить новичков? И нравится ли играть с новичками и прочее.
Какой там, начать с себя. Каков был первый опыт? Как ты себя вел при этом? Насколько ты был мудаком?
Ну, давайте выскажемся. Клуб анонимных начинателей в настольные ролевые игры.
Изначально я начал водить, а не играть. И это было страшно. Люди смотрели на меня, я должен был что-то им отвечать, и еще не до конца понимаешь, что сделать в конкретной ситуации. В общем,
я до сих пор помню нашу первую игру, когда мы там били какую-то статую дракона.
Я что-то не помню, кто-то кидал топор в ворота, чтобы, ну, которые должны были упасть вниз, но там был провал, поэтому они вниз не упали. Ну, которая это...
И все сломалось в этот момент сразу.
Нет, это вообще было не по плану, поэтому... Да, я хотел, чтобы все было по плану, но спустя 10 минут игры я такой: подождите, подождите, вам нужно налево, какого черта вы идете насквозь. В общем, да. А как игрок я уже и не помню, когда у меня там случилась первая игра. Ну, наверное, это была какая-то такая одноразовая встреча. И я, наверное, отвешивал тупые шуточки, потому что это было довольно долгий промежуток в моей жизни, когда я на играх отвешивал тупые шуточки.
А если про меня говорить, то я тоже начал с вождения на сольных ролевых игр. Это была D&D 4.
Просто D5.
Да, это был примерный модуль из книги правил «Башня Кобальдов», или как так он назывался. Мы что-то сели играть, очнулись в 5 утра, когда мы, да, игроки чего-то там у...
Поняли, что что-то здесь не так.
Там в конце... Там спойлер для примерного модуля D&D 4. В конце модуля там маленький дракон. И мы очнулись в 5 утра, когда они у дракона что-то выменивали, по-моему. Потому что я забил просто драться, и мы начали разговаривать с драконом просто. Вот. А первая моя игра, это была у сюрприз массы в D&D 4.
Да. Ну, кстати, признаться, то, что первая игра была просто, не знаю, какая-то крыша сносная, ты приходишь и... когда, почему я до этого раньше не дошел, как это охуенно, нельзя это говорить слово.
Да, когда ты начинаешь читать книгу правил, вообще первый раз, для меня это была D&D 4, я такой: о, черт, это так круто, здесь же можно делать все, это так офигенно, где же раньше был мир, что он не подкинул мне этот рулбук, сейчас мы будем играть во все игры. Ух, как здорово.
Артём, а у тебя что было в первый раз?
Я тоже начал водить, но я не поиграл до того, как я там не отводил, там, я не знаю, сессии 15 или типа того. И играл я, наверное, первый раз в Shadowrun 4 редакции, по-моему, я первый раз игроком был.
Типа, до сих пор ловишь флешбеки?
То есть мы все такие с Хавирус начинали прям.
Я говорю, ты до сих пор ловишь эти флешбеки?
От чего? От вождения, да. У меня, потому что там компания с... Да, она прикольно началась, и мне там первая сессия 3 понравилась, а потом это был просто такой гринт, из которого я сейчас выскочил там через сессию. Потому что это было скучно ужасно, игроки там с друг другом не играли, а играли типа все с мастером, и ты типа один такой же сессию взрываешь там между трех, и это было, короче, плохо, и закончилось тоже не очень хорошо. А как игрок, я когда играл, у меня было нормально. В принципе. У меня нет никаких плохих там особо воспоминаний. А вообще, новички не нужны. Играть я с ним не хочу, как я уже говорил. И пускай они идут, играют с друг другом, набивают себе шишки друг об друга. Играют в лучшую в мире, самую популярную, в смысле, в мире ролевую игру. И потом из этого отстойника выкапываются и идут играть в нормальные игры. Который, где мы с ними, может быть, и встретимся.
Естественный отбор такой.
Это, знаешь, это есть ТНН, которые тебе не нужны, а у нас будет ННН.
Хорошо, что не МММ.
Ну, и около того немножко.
Почему мне не нравится это, наверное, потому что это часто как-то несерьезно и... Ну, то есть, в смысле, игрок там, например, себя идет несерьезно, там, шутит, персонаж не играет, ему некомфортно играть персонаж, поэтому он все на хихоньки-хахоньки сводит. Как бы мне на это время тратить не очень хочется на такую игру. Ну, и не считая там всякие, знаешь, чотик Evil Rock, которые их просто хотят посмотреть, как далеко они могут зайти, и на самом деле играют в GTA настольное такое. Сколько глупостей они могут скинуть на голову мастера, чтобы он, типа, их обсчитал, а они такие, ха-ха, он делает то, что я делаю, ха-ха, вау.
Вот. Наверное, такой самый трешовый момент, когда я играл. Ну, чувак, он уже был не то чтобы совсем новичком, но при этом он захотел отрезать голову какому-то трактирщику, не трактирщику, черт знает. Дим, может, помнишь. И я что-то такой прямо от первой жизни решил поднять экс-карту, типа, подожди. В такой я играть не собирался.
Вот вообще, кстати, хороший вопрос. С какого момента игрок начинает быть новичком или мастером?
Мне кажется, Артём дал понять, с какого момента, когда ты вылазишь из этого ведра с раками. Знаешь, там на дне ДНД-4, например, лежит. Ты выкарабкиваешься просто оттуда, смотришь по сторонам, а там, о, дивный новый мир, а тебя обратно эти раки тащат вниз.
Мы вроде в каком-то из давних выпусков говорили...
Типа, да, мы как-то раз говорили про критерии минимум, новичковости.
Это было типа 10 игр, 3-4 системы, что-то такое.
Мы приложим ссылочку в описании на этот выпуск, можете сходить послушать.
А, да. Вообще, как бы, если более вот так вот еще сказать, почему мне нравится играть с людьми, которые много играли, особенно были и игроком, и мастером, потому что я вот помню, что каждый раз, когда я, например, долго мастерил, потом стал игроком, и как бы совсем по-другому на это взглянул, потом опять стал мастером и опять по-другому взглянул, и, короче, у меня вот таких вот циклов, там, я не знаю про что, раз пять, и как бы с каждым разом что-то вроде кажется, что чему-то научился, и хочется играть, короче говоря, с кем-то, типа, близкими к тебе, вот.
А как же быть новичкам? Вот они приходят, если они будут играть с такими же, как они, то это путь в никуда, на самом деле. То они должны будут пройти через те же самые ошибки. Да.
Наступить на те же самые грабли. Или не наступить и просто как бы остаться.
Ну, если они приходят и им нравится трактирщикам голову отрезать, ну, нормально, пускай играют. Отрезание голов, как бы, никто же ничего не скажет, никто не против, если всем это нравится.
Если не со мной, да?
Да, если им это не нравится, то они, наверное, ну, им нравится как бы сама идея ролевых игр, но не в то, что они играют, они просто пойдут и там будут другую группу искать, и в итоге выберутся, перестанут быть новичками.
Может быть, они подумают, что это все ролевые игры такие. Ведь у них же нет какого-то опыта иного. Они же новички. У них априори нет большого количества опыта.
Да, еще у нас обычно проводят параллели между RPG и TRPG. И в обычных-то компьютерных игрульках...
Это в смысле компьютерных, ну, да, и
да.
Настольных.
Да, потому что просто тебе говорят, иди убей 20 волков, принеси мне столько же шкурок. Ты довольно идешь, приносишь старости столько же шкурок. И такая херовая проекция на самом деле.
Я вот, честно говоря, не могу себя заставить заботиться о том, что там, чтобы новые люди находили себя в хобби, там, находили себе интересные игры, группы, и как все это будет лучше для интернета, что будет там больше людей, которые хорошо играют в разные игры. Это все хорошо, но как-то вот...
Но без меня.
Да. Да. Я просто ленивый такой, вот, индивидуальчик в этом плане.
А были позитивные встречи с новичками, когда человек там хорошо вписывается, либо он там, ну, не стеснен какими-то ограничениями, я не знаю, может, он просто пришел, сел играть, и у него получается, если не идеально, то, по крайней мере, хорошо.
Конечно, да. Многие вот и как бы игроки, которые... Ты не подуешь, там, и ты играешь с каким-нибудь 14-летним пацаном, там, и думаешь, ну, сейчас будет днище. Он, в принципе, ну, нормально играет, как бы, и от него нет никакой дичи, и он там, ну, за собой следит, и прям вот играй с ним хоть каждый раз, и нормально. Но это, там, один из скольких-то. Это, ну, от человека зависит, это же общение, если, как бы, человек может нормально общаться в реале серьезно, то он и в ролевую игру сможет нормально играть. Если нет, то нет.
Представляешь, такой заходит новичок в ролевой бар, а там как бы это, ходят всякие с острыми ушами, в плащах на голое тело.
И в трико.
Вот, и...
Это бар «Ролевая устрица» или что это?
Я тоже не вижу, куда это идёт.
Господи, там паста какая-то...
Название для выпуска готово просто.
Там, нет, там какая-то паста была по поводу того, что, ну, заходит там в гей-клуб, а там ходят такие прям все гейские геи, там к нему подходит в махровом халате на голое тело главный гейский гей и говорит тебе: «Пошёл вон отсюда», добавляя слово, которое нельзя говорить. Не становимся ли мы в таком случае вот этими вот... тем самым завсегдатами этого бара «Ролевая устрица»?
Не, ну лично я не особо против новичков и не очень понимаю элитизма вообще по отношению к настольным ролевым играм, что это там должно быть только хобби для избранных, и те, кто не понимает, там, не должны, недостойны.
Сжечь их.
Да, гоните их, насмехайтесь над ними.
Обычно все должно было все быть наоборот, подожди.
В смысле?
Ну, это какие-то странные люди, которые занимаются какими-то странными вещами. Обычно такими смеялись. Господи, куда мир этот свернул не туда?
Стрелочка перевернулась. Внезапно. Не, ну, лично я и не против играть с новичками, и не против водить новичков. Но, наверное, гораздо лучше, когда новичков в группе будет меньшинство.
Один.
То есть, например, у вас может быть, я не знаю, 1-2 человека. То есть, например, может водить мастер-новичок и играть там один. Но остальные люди желательно должны быть не новичками, чтобы вы не ходили друг к другу по граблям, и они могли дать ему какую-то другую точку зрения на то, там, с чем сравнивать, потому что, ну, в противном случае это будет просто какая-то странная новичковая партия. Я вспоминаю наши игры по ДНД и те игры, которые я водил по ДНД, и понимается, что если бы были какие-то более шарящие люди, было бы увлекательнее, в общем, для всех. Ну, хотя, конечно, смотря какие люди, если это человек, который опытный, будет включать чувство собственной важности и сидеть и говорить: ну, тупые.
А вообще не было страха такого, что, типа, сейчас я буду водить какого-то опытного чувака, и он будет говорить, что ты водишь, ну, ты неправильно водишь, вы играете в неправильную игру?
Конечно же, было. Но как бы если человек адекватный... А мне в большинстве случаев попадались адекватные люди, то как бы это все нормально.
Может быть, оставим топ 5 ошибок новичка.
Ну, на первом месте, наверное, да, быть эджлордом. Это прям вот... Не будьте эджлордами, пожалуйста.
На русский?
Повелителями клинков.
Не отрезайте трактирщикам голову и не совершайте какую-то дичь.
Это по степени важности, какой пункт занимает, первый или пятый?
Да, такой, знаете, не совершайте дичь ради того, чтобы совершать дичь скорее.
Да.
Потому что иногда-то надо отрезать трактирщику голову, конечно.
Ну, просто не забывайте о том, что вы разговариваете с другими живыми людьми, с которыми вы сидите за столом, ну, или смотрите друг другу в веб-камеры, и то, что, да, на той стороне тоже люди, и вы с ними сейчас разговариваете, соответственно. Пляшите от этого, а не от того, что, типа, ну, это как компьютерная игра, только за столом. Нет, это не так.
Да, а нужно придумать еще... может быть, топ-5 я, конечно, лишку дал, может, я бы топ-3.
Играйте серьезно и не ржите там постоянно. Играйте серьезно, вживайтесь в роль вместо того, чтобы поржать и бугашить, там вот это все.
Да, мне кажется, не отпускать тупые шуточки, это был и моим бичом долгое время, поэтому это мешает. Мешает и другим игрокам, мешает мастеру, самое главное, и вам самим
еще
тоже.
Еще бы я сказал, не заморачивайтесь в плохом смысле. То есть не нужно придумывать предысторию вашему первому персонажу на 15 страниц. Она никому не нужна, в том числе и вам. Не нужно думать о том, что ой-ой-ой, я должен зазубрить все правила, иначе меня, я не знаю, в ролевой академии не допустят.
Зубрить, пожалуйста, я с ним не согласен, товарищ новичок, пожалуйста, зубрить.
Ну, я не имею в виду о том, что не стоит их читать и думать то, что сейчас мы как-нибудь поиграем. Я имею в виду то, что не стоит над этим заморачиваться и не стоит каждые 3 минуты лезть в рулбук, потому что вам кажется, что вы что-то забыли, и вот сейчас-то ведь это очень важно, будет плюс один модификатор или плюс два. Нужно очень важно, нужно игру поставить на паузу на 10 минут, пока я посмотрю это в рулбуке. Я так делать.
Вы просто плохо зубрили, поэтому приходится в книжку лезть. И вы даже не помните, где это находится, поэтому приходится 10 минут искать.
А я-то молодец, я закладочки вам приготовил, да? У нас получилось топ-3 пока. Достаточно для этого?
Наверняка есть миллион хороших советов на самом деле для новичков.
На самом деле, я как-то раз видел на просторах Инринри подкаст от ВКонтакте, от Ничего Личного. Они там разговаривали про новичков. Я, справедливости ради, не очень помню, о чем там было, но они точно разговаривали про новичков. И мы приложим ссылочку в описании. Сходите, послушайте, если будет интересно. Вот. Они там, по-моему, что-то там было про это тоже еще. А вот еще одно совет новичкам. Кооперируйтесь с мастером и с другими игроками. Не будьте одинокими одиночками, которые идут по одинокой дороге одному. И у которых там деревню убили орки и все такое. Это про сотворчество. Разговаривайте, поддерживайте идеи других игроков. Выбрасывайте свои идеи. Это важно, это то, на чем питаются бог настольных ролевых игр.
Да, потому что, ну, возможно, это довольно интересный, там, занятный образ для компьютерных игр, для книг каких-нибудь, но не для совместных игр.
Ну да, как я говорю, это не то же самое, что компьютерные игры. Мы тут разговариваем с другими людьми.
Да, вот, значит, первое, что у нас было, это не твори дичь, второе, не отпускай тупых шуток, третье, не заморачивайся, и четвертое, играйте вместе.
Если ты убиваешь британских шпионов, то делай, пожалуйста, наверняка.
А-ла-ла-ла-ла. Тонко. Так, вот, а теперь вот то же самое, только для мастера. Вообще, как бы, новички, и не только новички, почему-то боятся быть мастерами, хотя это зачастую веселее, чем быть каким-то никчемным игрочишкой.
Ух, как ты сейчас.
Ну, я хочу, чтобы игроки, которые боятся быть мастерами, поняли свое положение на самом деле, как к ним относятся высшие когорты.
Вот это очень нехорошая концепция. Еще это топ-5, вот топ-5 пункт для начинающего игрока. Не относись к мастеру как к какому-то высшему существу, который только он это способен делать, и только он всегда там все знает, и ты его всегда должен слушать, и вообще. Мастер — это такой же человек, просто у него такая роль сейчас
просто
за столом.
Просто ему не повезло.
Нет, у него просто такая сейчас роль за столом. Не стоит думать, что вот там, я-то никогда не смогу водить, или там вот, и тому подобное. Мастер — это такой же человек. Вот это вот в таком случае, это у нас топ-4, это как-то очень странно, вот, топ-5.
4 — магическое число, но не важно. Любое число магическое, если в это веришь. Так, ну, говорю, вот, игроки, новички, не очень любят быть мастерами по ряду причин. Там правила, наверное, знать нужно получше, да и побольше правил приходится знать. Еще приходится заморачиваться со всякими сложными штуками в плане...
Надо что-то придумывать, собственно говоря, да?
Да-да. Еще там отыгрывать множество различных личностей, делать это хоть в какой-то мере
хоть
хорошо.
Как-то.
Хоть как-то, да. И импровизировать больше приходится. И вообще через тебя проходит гораздо больше информации во время игры. И выматывается в мастер, наверное, чуть сильнее, чем игрок. Особенно если мы говорим про какие-то более-менее традиционные игры. Сейчас это новомодная идея. Мастер такой: идите нахер, расскажите мне, как-то вы там что делаете, где вы находитесь, что вообще вокруг вас происходит, и кто это человек, который к вам подошел. Вот. Если это что-то более традиционное, то там чуть больше на мастере лежит, чем на игроках. Какие ошибки совершает мастер-новичок? Или какие ошибки вы совершали, будучи мастером-новичком? Мне кажется, первое — это чрезмерная подготовка.
Ой, да, ой. Просто, да. Это мягко сказано, чрезмерная. Я все вспоминаю тот случай, когда ты нам подготовил ваншот по киберпанку. Это прям вот самое яркое у меня воспоминание, типа переподготовка. У меня теперь это как синоним.
Ты бы знал, как я готовился к первым сессиям. Там можно было еще, наверное, штук 5 их составить, только из первой. Причем я такой: ну ладно, этого вот на первую хватит. Сейчас, ну, интересно же получается. Сейчас я ко второй подготовлюсь. И там еще настолько же.
Подготовился на 2 встречи. Играли полгода.
Сожгли 5 городов. Так, что там? Еще
попытка сделать, как в компьютерной игре. Не нужно посылать игроков убивать 30 волков. Не надо. Это никому не интересно, пожалуйста.
Я один раз дрался с 30 волками, было нормально.
Нет, в смысле, не нужно...
Я шучу, да.
Не нужно быть старостой, который посылает персонажей за волчьими шкурами, потому что они очень нужны. Вот, так не надо.
Мне кажется, еще не нужно придумывать свой мир.
Ну, фиг знает.
Ну, по крайней мере, свою систему точно.
А вот здесь, да.
Потому что ты не знаешь, на какую кривую тропинку вступил в этот момент.
Это как наступать на детские грабли.
Которые бьют тебя ровно в
поверхность. У них ручка короткая. Да, потому что когда тебе не с чем сравнивать, то получится, скорее всего, что-то странное. Да, возьмите то, что работает. Скините дополнительный груз непонятных, который вы сами на себя взвалите, непонятно зачем, причем.
Мне кажется, что излишняя такая вот симуляторский подход, типа это должно случиться, потому что это должно случиться, хотя это кому-никому не интересно, и это должно быть обыграно, просто потому что это должно быть обыграно. Да, вот так, такая яма, в которую может свалиться, и ну, вообще надо как представлять со стороны игроков, то есть надо ли это кому-то, и будет ли это кому-то интересно. Ну вот если ты там, типа, первый раз играешь мастером, и ты никогда не был игроком, и не сталкивался с такой ситуацией, где что-то происходит, на которое всем на самом деле наплевать, это, ну, не так очевидно.
Что у нас еще такого может быть?
А, ну, наверное, это такой традиционный совет. Не бойся говорить «нет» и там говорить «да», «но», все сложные конструкции.
А не надо делать такие сюжеты, которые заканчиваются на одном провальном броске и дальше никуда не идут. То есть, типа, fail forward работает везде.
Либо делать их, но не делать такие броски, которые могут закончить вам игру. Но проблема в том, что, наверное, начинающий мастер не знает, когда бы желательно. Можно тогда дать, типа, совет, делайте броски только тогда, когда вы хотите двигать, когда вы готовы принять любой результат и когда это будет двигать историю куда-то. Не бросайте ради того, чтобы бросить.
С игроками было более понятно, по-моему, тут как-то мы это...
Не, ну просто полезные советы они, и ошибки, они пересекаются, скорее всего, просто что у мастера, что у игроков. Но только одним в этом случае приходится чуть больше времени потратить перед игрой.
Хотел бы посмотреть, как вел, чтобы получилось, если бы мастер вел бы себя как игрок. Вот это типичные ошибки новичка-игрока. Исполнял бы мастер. Это была бы самая трешовая игра, которая была бы в моей жизни, наверное.
Орки отрезают вам голову.
Это был бы, назовем это, интересный опыт.
А стоп, всегда это вам голову отрезает.
Мне кажется, это бы хорошо работало, если играть в ОСР.
Ну, еще из советов начинающему мастеру, который можно дать, это о том, что сюрприз, вы не пишете книгу, вы не пишете сюжет для компьютерной игры. Если вы составляете какой-то модуль, по которому вы будете водить игроков, то это не книжка и это не сюжет для компьютерной игры. Игроки все сломают. Все пойдет не по плану. И это нормально.
Кстати, я вот подумал, что если как бы выбирать, с кем играть, с новичками, игроками или с новичком-мастером, я бы, наверное, лучше играл с новичком-мастером. Просто потому, что мастера обычно более вовлечены в хобби, они больше всяких полезных советов прочитают перед тем, как завести игру, а не как игрок, который пришел, такой, что было это? Как тут кубики кидать? Что мне на атаку кидать? К мастерам у меня доверие больше просто потому, что они мастера.
Звучит, кстати, здраво, да.
Вот поэтому, на самом деле, наше общество ННН распалось, и не успев сформироваться.
Потому что это значило.
Новички не нужны. Что тогда, раз мы сформировали топ-5 советов начинающим игрокам, может, сформируем топ сколько-нибудь советов начинающим мастерам?
Давай попробуем. Я буду загибать пальцы, а вы мне подсказываете иногда. Первое, это не нужно слишком много готовиться.
Да.
Второе...
Переподготовка — это реальность.
Второе, это... Я уже забыл, что было второе.
Рисуйте карты, оставляйте пустые места.
Отлично. Третье.
Обращайся к персонажам игроков. Ой, нет, это что-то не то.
Обращайтесь к персонажам, игрокам, не к игрокам. Дайте я открою эту книжку, где это написано сейчас. Там еще вот проект стоит.
Третье. Не стоит браться за кости, если ты не готов принять результат. Если это не двигает историю вперед.
Да.
И, составляя ваши сюжеты или модули, помните, это не сюжеты и не книги. Сюжеты, в смысле, для компьютерной игры. Игроки все сломают, все пойдет не по плану. Это нормально.
Как-то так. Думаю, это получился странный топ 5 из 4 пунктов, поэтому все хорошо. Так, что ты говорил там?
Да, но помимо новичков, которые только приходят в хобби, есть ведь и другие новички. Новички, которые переходят из одной части хобби в другую. Например, когда ты играешь в популярную фэнтези-игру, а потом хочешь водить по БТА, или тебя приглашают играть в БТА. И по моему опыту, это такие же новички, потому что они тоже делают дичь. Потому что я просто вспоминаю то, когда я решил первый раз поводить по БТА, и это был такой позор. Я даже словами никак не описать. Это было так ужасно. И, ну, мало того, что я решил поводить по БТА, ничего не знаю, это был Apocalypse World. И вся группа, которую я водил по БТА, она тоже понятия не имела про то, что это и как это играется. И у нас получился какой-то очень странный...
Выкидыш от ДНД.
Ну да, вот вроде того. Ну там еще Гурбс где-то сбоку там валялся. И то есть, ну, весь наш опыт игры в всякие Гурбс, ДНД, Savage Worlds и прочее, он просто поехал по сатане, потому что не работало ничего. Ты смотришь такой, я не понимаю, как мне быть? Где инициатива? Какие ходы? И ты читаешь вот часть для мастера, и ты такой, ну, вроде понял, на игре сидишь, и такой, нет, я ничего не понял. Когда у тебя игроки сидят и ждут, что ты им все расскажешь в Apocalypse World, и ты пытаешься им все рассказывать, а система-то так не работает, и она у тебя, знаешь, так из-под ног уходит, и ты такой, и падаешь в бездну просто.
А еще только 10 минут прошло от игры.
Да, все так. Я прям помню моменты, когда я натурально залипал минуты на 3. Вот я тупо сидел и думал, как быть. И такой, и как быть? И ничего не происходит. И все сидят, и такие,
Хотя, как оказалось, нужно было делать то же самое на самом-то деле. Просто играть дальше.
По-моему, или там, или возможно, наоборот. Если ты приходишь из какого-то Light Rules Indie боярства в что-то вот... что-то хэви-рульное, и начинаешь там и начинаешь размахивать своими нарративными правами тут перед носом у мастера.
Зачем все эти правила? Зачем нам 5 уровней укрытий? Мы же можем просто сидеть и разговаривать друг с другом. Зачем нам друг друга стрелять?
Да, это когда ты говоришь там что-нибудь, там, размахивая своими нарративными правами, опять же, а это тут так не работает, и мастер такой, не-не, подожди. И плохо всем в результате, в общем.
Куда ты поля сцену ставишь? Это не твоя.
Да, вот именно. Как это ты выбегаешь и видишь их? Нет, подожди, нет. Это так не работает. Свой ход ты выбежишь.
Свой ход ты выбегаешь, мастер бросает до 20 за ширмой и видишь их.
Вот, тут... Вот как быть, если ты такой новичок, хотя ты думал, что ты уже не новичок?
Книжку надо почитать и посмотреть, как другие люди играют, которые знают, что они делают.
Вот посмотреть, как другие люди играют, это хороший совет. И возможно, если есть возможность, посмотреть, как люди, если ты собираешься это водить, как люди готовятся к этой игре. Или поспрашивать у людей, которые знают, ну, какие-то вот, как они готовятся.
Вот, кстати говоря, по поводу поспрашивать про подготовку, я не очень уверен, потому что люди, которые знают, что они делают, им не надо так много готовиться, как надо готовиться новичкам, потому что все, что для знающих людей очевидно, и они как бы могут это вынуть просто из воображения, из своей какой-то копилки, где туда за годы накопилось, то новичкам это надо как бы прорабатывать все. Мне кажется, если ты новый ГМ или новый игрок, то тебе надо делать больше преп.
Ну, я имею в виду к тому, что если к какому-то человеку подойти с вопросом, я начинающий мастер, я не понимаю, как это водить, то, наверное, мастер не будет ему рассказывать, ты типа, берешь там.
Что-то берешь и придумываешь просто, и вот и все, вперед. Отталкиваясь от ходов игроков, ты делаешь игроку, что? Как отталкиваясь от ходов?
В общем, да, если вы начинаете водить какую-то несвойственную для вас игру или играть несвойственную для вас игру, посмотрите, как это обычно происходит. Потому что это может происходить внезапно совсем не так, как вы себе ожидали. Потому что даже после прочтения книги может сложиться не очень корректное впечатление, потому что когда ты до этого на статблоке мастеров смотрел, а теперь тут тебе про какие-то принципы мастера затирают, ты, возможно, смотришь, но не видишь, что написано в рулбуке. В общем, в итоге-то что, новички — это сложно.
И совершенно новички все похожи. Они совершают одни и те же ошибки. И при этом, если это новичок-игрок, то он не пойдет и не посмотрит или не прочитает топ-5 ошибок новичков.
Ну да. В общем, будьте новичками. Открывайте для себя что-то новое. Каждый раз. А с вами был «Зайду позже». С вами был Вундер. А также Анимлорд Артём.
Пока.
И Масса.
До новых встреч.
Да. Смотрите, ставьте пальцы вверх или вниз. Заходите к нам в чат, в группу ВКонтакте или в Телеграм-канал.
Ты забыл сказать что-то такое, после чего ты всегда говоришь, ой, зачем я это опять сказал?
Я еще не сказал всем. А. Именно после этого я говорю, зачем? Я развиваюсь потихонечку. Да. В общем, спасибо. И до следующей недели. Wab-dab-dab-dab.